Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Эта передача посвящена живым образцам, с которых пишут картину, ставя их в желаемое положение. Одним словом, натурщицам. Натурщиц пишут, рисуют, набрасывают, интерпретируют, но сами они пассивны и безмолвны. В этой передаче натурщицы говорят.
Предложили работать обнаженно. Для меня это был барьер, но благодаря тому, что очень хорошие преподаватели, студенты, я не чувствовала, что если я обнажаю тело, я не обнажаю душу ни в коем случае.
На первый взгляд это очень просто. Казалось бы, пришел, посидел или постоял, пообщался со студентами и пошел. Но в процессе работы оказалось, что это тяжелейший труд. Попробуйте поставить на одной ноге хотя бы 5 минут.
Вы услышите их во второй части этого выпуска. В рубрике «Воспоминания» передача «Я работал в посольстве Америки». Часть вторая. Вспоминает журналист-международник, мой коллега Петр Черемушкин. Он выпускник факультета журналистики МГУ, участник программ «Европа в мире» датской и нидерландской школ журналистики. Работал в агентствах ТАСС и Интерфакс. С 1994 по 2007 год работал в пресс-службе США в Москве. На этот раз он рассказывает о путешествиях американских послов по России.
Первый американский посол, с которым я ездил по России, а точнее говоря, сопровождал поездки по России, был Томас Пикеринг. Он был американским послом в Москве в 90-е годы и был там довольно долго. Я был с ним в поездке, пожалуй, только один раз в Екатеринбурге, когда открывали новое генеральное консульство Соединенных Штатов. Пикеринг привез с собой американских инвесторов, которые должны были заниматься программами конверсии в огромном городе, где было очень много оборонных предприятий. И все они искали хоть какой-нибудь шанс проинвестировать. Почему-то мне запомнился такой эпизод, что когда мы шли по лестнице в генконсульстве, представитель фирмы «Отис» сказал: «Вот здесь надо поставить лифт». Все, конечно, знают, что такое фирма «Отис». Следующим послом, с которым я работал, пожалуй, более плотно, был Джим Коллинз. Джеймс Коллинз был специалистом по России, довольно прилично говорил по-русски. И вообще, можно сказать, был в каком-то смысле русофилом. Иногда он появлялся на приему в Спаса-хаусе в Косоворотке. Первый раз, когда мне пришлось с ним работать, это была ситуация довольно сложная. Я только-только вот поступил на работу в посольство. Это был прием по случаю выборов Буша-младшего. Гор не прошел. И, естественно, журналисты спрашивали, что будет дальше с российско-американскими отношениями. И Коллинз сказал: «It will be continuity». И тут я сел, я не знал слова «continuity». Я стал мучительно думать, что это значит. Ну, конечно, это значит преемственность. Но как-то, в общем, разобрались. Потом я ездил с Коллинзом в Рязань. Он смотрел совместные предприятия российско-американские, связанные с нефтяной отраслью. Но самый забавный эпизод произошел в Рязанском Кремле, когда экскурсовод в соборе в главном Рязанском стала показывать фреску, на которой изображены грехи человеческие. И так говорит: вот это любовь к сладкому, это прелюбодеяние, все так перечисляет, а одна такое как бы пропускает. А там изображены такие мужчины на рисунке, на фреске изображены такие мужчины в черных фраках и в черных цилиндрах. Коллинз поворачивается, показывает пальцем на это и по-русски говорит: «А это называется грех общения с иностранцами». Вот это я запомнил очень хорошо. Коллинз был послом в момент югославского кризиса. На его долю, так сказать, выпал 99-й год. И в этом же 99-м году он прощался с Россией и уезжал. Совершал такой последний тур прощальный по России. Для него специально посольство попросило, чтобы ему дали старый брежневский вагон. Нашли на запасных путях этот вагон. И он ездил по России в сопровождении двух дипломатов: Джонатана Минути, и Эрика Джонсона. Эрик Джонсон, я думаю, заслуживает особого упоминания, потому что он воплощал собой тот самый лучший расцвет в российско-американских отношениях. Практически в каждой библиотеке, областной или краевой, он создал небольшой американский центр. Сейчас уже, вот в последние годы, они все были категорически закрыты и уничтожены. А тогда это был грандиозный проект, и практически каждый раз посол ездил открывать их. Эрик был по образованию повар. И библиотекарь одновременно. Естественно, свободно говорил по-русски. Я помню, как он рассказывал про свою учебу в Ленинграде и сказал: «Я жил в общаге, и у меня украли джинсы, когда я их повесил стирать». Коллин взял его и Джонатана в свою последнюю поездку. Следующим послом, с которым я работал особенно, пожалуй, интенсивно, это был Александр Вершбоу. С ним я проехал практически в самые разные уголки России. Я был с ним в Нижнем Новгороде, в Брянске, в Калининграде. Да, и самое главное, я был с ним в гостях у Зурава Константиновича Церетели. Важной частью посольской жизни при Вершбоу была программа его супруги, Лизы Вершбоу, которая просто была художником-ювелиром. Но как только в России говорят «художник-ювелир», все сразу представляют себе золото, бриллианты и так далее. А Лиза все делала из недрагоценных металлов, как принято на Западе, из латуни, пластика. И я помню, когда они приехали в Нижний Новгород устраивать ее выставку, местная газета, какая-то «Горьковский рабочий», написала: «Визит в бриллиантовом блеске». Какой там бриллиантовый блеск, если все из латуни? Когда журналисты увидели, что это там такое, они все были очень разочарованы. Для Лизы была создана специальная мастерская позади Спаса Хауса. Проводились ее выставки в Москве. Она очень любила ездить в Академию имени Строганова. У нее там были приятельницы, подружки, ювелирши. К сожалению, в поездку в Брянск она нас не сопровождала. Вершбоу оказался первым американским послом, который побывал в Брянске. А Брянск, как вы знаете, лежит на границе России и Украины и считается одной из беднейших областей и в России, задетой Чернобыльской аварией. Вершбоу в Брянск затащил тогдашний губернатор Юрий Лоткин. Он был бывшим корреспондентом ТАСС по Брянской области и коммунист. Дороги практически нормальной между Москвой и Брянском не было, но туда нужно было перегнать две американские машины, белые такие, одна минивэн для сопровождающих Вершбоу, одна полицейская машина, в которой он ехал сам. Это машина, сделанная под полицейскую, но в ней не было никакой полицейской окраски. Но зато была вся система радио и всевозможные сирены, которые там были. Вот машину пригнали, а мы заехали на день раньше и ждали приезда Вершбоу рано утром на поезде. И вот машину эту подогнали к нему, к поезду. А надо сказать, что Вершбоу обладал, во-первых, очень оригинальным чувством юмора, а во-вторых, страстью классической музыки. И вот когда эту машину подогнали, эти две страсти проявились в полной мере. Водитель решил продемонстрировать ему, как работает эта сирена. И часов в 6 утра утренний город Брянск, тихий и спокойный, был разбужен странным звуком американской полицейской сирены. Вершбоу удивленно посмотрел на эту машину и сказал: «А Чайковского она может?» В Брянске Вершбоу повели по разным достопримечательным местам. И, конечно, его повели в музей-квартиру, музей-усадьбу Федора Ивановича Тютчева. И я помню очень хорошо, что вот нас привели туда, встречает дама, экскурсовод. Она говорит: «Федор Иванович Тютчев родился здесь, но редко потом возвращался в эти места. Смотрим, там экскурсовод все показывает». Я говорю Вершбоу: «Господин посол, а вы знаете, что самое главное, что сказал Тютчев?» Он говорит: «А что? Умом Россию не понять, аршином, в общем, не измерить. У ней особенная стать, в Россию можно только верить». И Вершбоу, хотя, в общем, он был специалист по России и хорошо говорил по-русски, знал русскую литературу, эту фразу не знал. Но оказалось, что это очень важно, что я сказал ему об этом. Потому что дальше, на встрече в университете, ему задали вопрос по поводу того, как он относится к этой фразе. И он уже был подготовлен. То есть русские сотрудники часто играли роль таких вот советников, подсказчиков. Забавно, что начальник управления департамента культуры местный, брянский, дама там одна, она нам сказала: «Все вопросы подготовлены и утверждены, в том числе и каверзные». Потом Лоткин задумал напоить Вершбоу вечером и попытался влить в него как можно больше водки. Но Вершбоу смекнул, к чему клонит губернатор, и очень ловко все это дело обошел. А потом, когда на следующий день мы уже уезжали, и нам подогнали отдельный вагон в Москву, потому что нас было довольно много, Вершбоу ходил по коридору вагона с коробкой конфет, которые ему подарили, заходил в каждое купе и говорил: «Ну что, на пасашок?»
Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Я работал в американском посольстве», часть вторая. Вспоминает бывший сотрудник пресс-службы США в России Петр Черемушкин.
Перейдем к Церетели. К Церетели лично я всегда относился скептически, но отдал должное его организационным талантам. Как-то он всегда был безотказен, если нужно было срочно устроить какую-то выставку, какой-то проект провернуть. А тут приехали двое американцев, которые показывали выставку, перевозимую, переносную выставку фотографий, посвященную терактам 11 сентября. И Церетели предложил свой музей на Петровке под эту выставку. Причем не просто предложил, а пригласил очень много важных московских начальников. Пришел даже Лужков. И был Полтавченко, тогда полномочный представитель президента Центрального административного округа. В первом ряду сидел Борис Ефимов, знаменитый советский художник-карикатурист. Уже ему было 100 лет. Ему явно понравилось, что я его узнал и сфотографировал. Он горделиво выпячивал свою звезду Героя социалистического труда и подмигивал так немножко одним глазом. Естественно, Церетели был окружен художниками, всякими помощниками. И в конце он говорит: «Ну, а теперь поедемте пообедать». Он вышел со своим знаменитым мобильным телефоном, которым был бриллиант, и у меня осталась фотография, как Церетели садится в свой «Мерседес». И вот мы поехали в мастерскую. Я был в роли переводчика для Лизы. Церетели явно хотел зазвать к себе Лизу и посла, и накрыл огромный стол в галерее в своем доме приемов на Большой Грузинской, где раньше было посольство ФРГ. Вершбоу внимательно смотрел эту мастерскую, как он зашел. А там живопись от пола до потолка и всюду скульптуры. И Вершбоу опять пошутил в своем духе. Он сказал: «Наверное, чтобы все это сделать, вы не спали 25 лет, а выглядите хорошо». Наверное, сказал, крупно повезло вашим соседям. У них под окнами такой музей. Потом все сели за стол. Я не скрою, такой грузинской еды я не ел никогда в жизни и не пробовал больше никогда. Церетели взял огромный помидор, бычье сердце, разломил его и протянул Лизе и сказал: «На, никакая химия!» Лизе, конечно, все очень понравилось, что там было. Ну, а в конце, после обеда, посол встал и решил выйти так в коридор. А в коридоре стоит телевизионная камера и человек с микрофоном и говорит: «Господин посол, что вы думаете о творчестве Зураба Константиновича Церетели?» А что, после такого обеда не будет же посол говорить, что вот у него там пропорции нарушены или что-то в живописи колорита нет? Да, он сказал: «Ну что, прекрасное творчество Зураба Церетели, я в восторге, мне очень понравилось». Ко мне подошел пресс-атташе и сказал: «Почему ты не предусмотрел, что будет телекамера?» Я говорю: «Да откуда я могу знать, что будет телекамера?» Но все было продумано, естественно. Ну, словом, никто особенно не пожалел, а на следующий день Лиза Вершбоу была избрана почетным иностранным членом Российской академии художеств. С Вершбоу еще я ездил в Казань. Лиза была с нами, была большая довольно делегация, один сотрудник политического отдела, переводчик Кирилл Борисов, с которым я дружу до сих пор. Он уже ушел на пенсию. Такой настоящий русский американец старого поколения. Это был момент, когда происходил очередной кризис, связанный с куриными окорочками между Россией и Америкой. Сейчас уже вспоминать такой кризис как что-то такое очень легкое недоразумение по сравнению с тем, что происходит сейчас. А тогда Вершбоу иногда выходил в коридор, садился на пол и, перебирая свои бумаги, разговаривал по телефону с советником президента по экономике Андреем Илларионовым, который теперь представляет оппозицию. Пару раз я сделал какие-то фотографии. Помощница посла была очень недовольна. «Taking pictures in the inappropriate moment». Вот так там была такая дама, она всегда считала, что если она не уволит какого-нибудь русского сотрудника, то ее время, проведенное в стране пребывания, прошло зазря. Короче говоря, закончился спектакль, и мы с Кириллом пошли выпить водки местной, которая называлась... Она была произведена вот на этом месте, на другом берегу Волги. Там еще находился огромный лагерь для политзаключенных в советские времена. Водка такая была противная. И мы с Кириллом немножко поддали, сидим, но уже, в общем-то, время, так сказать, закончилось. И вдруг нам говорят: «А посол хочет вас увидеть». Вот. Ну и заходим в номер, огромный номер, он нам их показывает номер, там баня в номере, помещение для охраны, там то все. Ну, я хожу, там восхищаюсь. А потом, значит, нужно садиться за столом. Я оказываюсь как раз рядом с этой помощницей посла. А Кирилл предусмотрительно сел в другую сторону. Она так смотрит на меня и говорит: типа, где ж ты так, типа, там сподобился-то? Вершбоу пригласил нас попробовать и съесть огромный чак-чак. Такой торт из теста и меда, который считается национальным кушанием в Татарстане, который ему, точнее, Лизе Вершбоу прислал президент Шаймиев. Одному справиться с таким тортом невозможно, поэтому он решил позвать всех нас. Справились с этим тортом, исчезли. Ну, на следующий день, я думаю, ну, сейчас могут быть у меня неприятности. Я сразу подготовил все, что пишут местные газеты в Татарстане о визите Вершбоу. Он утром встает, я ему подаю. А потом я узнаю, что это его помощница. Она, значит, позвонила в Москву моей начальнице, заместителю пресс-атташе, и говорит, что надо его уволить за неподобающее поведение. Но моя начальница была женщина независимая. И она сказала: без тебя разберемся, что нам с ним делать. И вообще, знай свое место, мы, типа, своих людей знаем, кого держим, знаем, кого посылаем, и в таком духе. Честно говоря, для американского бюрократа это довольно смело. Я до сих пор ей благодарен за то, что она знает такую позицию, при этом ничего мне не сказал потом, вообще ни слова. С Бернсом я ездил очень много. Был с ним на Байкале, в Иркутской области, на Северном Кавказе. Это была первая поездка американского посла на Северный Кавказ за 15 лет. В Волгограде, в Самаре, в ближних точках недалеко от Москвы, в Твери. Работал как пресс-атташе. Обычно должен пресс-атташе сопровождать американского посла. Но тут вот мне выпала, я считаю, удача, потому что моя американская начальница была беременна и ездить не могла. Мне даже пришлось поехать с ним и на похороны Анны Степановны Политковской на Троекуровском кладбище и быть на прощании с Александром Николаевичем Яковлевым. Я начну с Иркутска. Я прилетел заранее, до посла. Надо сказать, что стиль работы Бернса был очень интересным. Он, хотя он общался с прессой, но воспринимал это как неизбежное зло. В Москве Бернса очень любили, потому что чувствовали в нем сторонника тайной дипломатии. Он предпочитал общаться как бы немного за кулисами, а в Москве это любят. При этом он очень хорошо говорил по-русски. В отличие от Вершбоу, проверял свое знание русского языка с русскими сотрудниками. Он мог перед выступлением, если он говорил по-русски, сесть и проговорить, прочитать несколько раз свою речь, чтобы проверить ее на ударение, на интонацию. То есть он был человеком очень таким точным. Вообще роль сотрудника пресс-службы американского посольства в основном сводилась к тому, чтобы проверять точность текстов, правильность и адекватность перевода в том виде, в каком американского посла излагала российская пресса. Потому что зачастую переводчик мог переводить дословно, пресса могла выхватить цитату из контекста. В мою обязанность входило сделать так, чтобы никакого искажения не было. Когда Бернс полетел в Иркутск, при возложении им венков на месте катастрофы самолета в аэропорту, тогда произошла незадолго перед этим страшная катастрофа, в которой, как вы помните, погибла дочь писателя Валентина Распутина, он решил возложить венки, но сделал это под покровом ночи. То есть никакая пресса не могла это все зафиксировать. Он прилетел очень рано утром и прямо в аэропорту возложил этот венок. А потом приехали в гостиницу, гостиница называлась «Солнце». Она была построена и обслуживалась югославами. Это было лучшее место, где можно было поселить, конечно, американского посла. Но гостиница была очень хорошая, с прекрасным завтраком. Кухня, кстати, была тоже югославская. И вот оттуда мы поехали на Байкал. Там была предусмотрена прогулка на катере. Я подумал, что катер будет большой и шикарный, как у Абрамовича, а оказалось, что это просто лодка, из которой довольно сильно пованивало дизелем. Холодина была жуткая, я совсем не пожалел, что взял с собой водки. Замерзли все страшно. В нужный момент я достал бутылочку, налил, и жена посла Лизе карте и сказала: «О, Питер, you're so organized». Вообще у него был такой стиль, у Бёрнса, что если он что-то говорит, зачастую это надо воспринимать в обратном смысле. Как дипломат, понимаете? Вот если он говорит тебе: «Не торопитесь, take your time», значит, нужно быстро выбежать и сесть в машину. И Вершбоу, и Бёрнс, и Коллинз были карьерными дипломатами. Политические назначенцы в Москву попадали крайне редко и были скорее исключением, чем правилом. Москва – это такое место, где должен быть дипломатом, как говорят в России, тертый калач. Именно таким человеком и был Билл Бёрнс. Он обладал необыкновенной способностью чувствовать опасность, уходить от нее и соблюдать все необходимые правила дипломатического протокола. Уходить от острых вопросов, игнорировать, если ему что-то нужно было. Например, я помню, в Волгограде мы приехали на свиноферму. Почему американский посол поехал на свиноферму? Потому что она зародилась на американские деньги. По линии Министерства сельскохозяйства США были выделены средства этому фермеру для развития малого бизнеса. И вот Бёрнс увидел, что там происходит, а уже журналисты набежали. А идти нужно по доскам, которые в грязи положили. А у него такие лаковые ботинки, и еще свиньи хрюкают. И он мне говорит: «Ты знаешь, мне что-то не хочется, чтобы здесь были фотографы». Ну, я сразу понял и говорю: «Знаете, у нас не будет съемки здесь». «Как? Ну, как же, мы же договорились, что будет, что мы приехали специально». Я говорю: «Нет, не будет». И, в общем, пришлось мне фотографов отогнать, за что, в общем-то, конечно, Бёрнс мне был признателен. Но вот эта его особенность в нужный момент уклоняться от прессы, она ему очень помогала в России. Я помню, я встретил декана факультета журналистики МГУ, Ясина Николаевича Засурского, как-то, я уж не помню, где-то тоже на какой-то тусовке. Он говорит мне: «Ну, как там поживает американский посол?» Я говорю: «Ну, как поживает американский посол?» Накрылся медным тазом, сидит под ним и не высовывается. А Засурский мне говорит: «О, это очень правильно! В нашей стране именно так и надо!»
Мы слушали воспоминания бывшего сотрудника пресс-службы США в Москве Петра Черемушкина. Говорит радио «Свобода». «Поверх барьеров». Продолжаем передачу.
Дамми колори.
Передача «Натурщицы и художники». Ее подготовила киевская радиожурналистка Ирина Колесникова.
Наша тема – художник и его модель, их взаимоотношения как отражение природы в искусстве. Мой собеседник, народный художник Украины, профессор, по-деревянский Сергей Палч, несмотря на то, что разменял 9-й десяток лет, необычайно много пишет и еще преподает в Киевской академии искусств. Я попросила Сергея Палча рассказать о первых уроках по изучению и пониманию натуры, которые он, в свою очередь, получил у известного мастера живописи и графики Константина Ивановича Рудакова. Профессор по-деревянский учился в послевоенное время в Ленинградской академии художеств.
Так случилось, что я уже на втором курсе. Меня определили старостой курса. Мне было необходимо поставлять, так сказать, натуру. Для того, чтобы поставить задание учебное, предусмотренное программой, нужно было, ну, одну натуру для всего курса. Но меньше, чем двух-трех натур я просто не имел права. Константин Иванович отказывался смотреть, ему нужно было выбрать. И, естественно, я исходил из того, ну, прежде всего, красота женская, как была одета. Ну, и где-то так, как говорится, на закуску я брал для того, чтобы удовлетворить требования Константина Ивановича, ну, какую-то замухрышку. Вот она сидела в таком бабушкином каком-то салопе там. И вот когда выходили из-за ширмы, становились на подиум и снимали с себя дорогие халаты, а тогда были какие-то посылки из Штатов, какие-то японские кимоно, какие-то красивые босоножки. Он молча говорил спасибо, и огорченная натурщица уходила за ширму. И говорил: ну что, все? Я говорю: нет, Константин Иванович, еще есть. Ну так поживее. Ну я заходил за ширму и говорил этой вот девушке, которая очень стеснялась, потому что она впервые пришла. Я говорю: вы не цените время, профессор ждет. И вот она очень взволнованная, без всякого халата надевала на себя эту шубку какую-то старенькую и выходила на подиум. И вот здесь была реакция невероятная, потому что такой красоты, фигура такого цвета под этими одеждами, скромными, даже бедными, была удивительной красоты женская фигура.
Сергей Павлович, скажите, а какого цвета обнаженное тело?
Если это европейцы, то там есть определенная, ну, закономерность, как в мужском, так и в женской фигуре. Более монохромная, сдержанная по цвету, это мужская фигура. И более сложная, там, где борьба холодных и теплых цветов, это в женской фигуре. Ну, что касается градации, всегда грудь у женщины будет более холодная. Я имею в виду такая голубоватая, может быть. Ниже к животу она будет всегда теплая, золотистая. И там, где венозная кровь уже приливает к ногам, всегда будет элемент какого-то розового, холодного, даже фиолетового. Это очень тонко переходит одно в другое.
А если продолжить разговор о прекрасном, ведь нет творчества без любви. Вы любите свою натуру?
Это независимо от пола. Вот как у Рембрандта есть серия портретов старухи и старики. Он не мог написать это, если он не любил бы это. Это чисто физиологическая вещь, что она исключала какие-то другие стороны в отношении, кроме профессиональной. Вот когда кончались там занятия, становилось все на другие, так сказать, рельсы, а во время изучения это абсолютно исключалось. Это я вам могу на страшном суде сказать.
Художник Сергей Подервянский, чей голос вы слышали, умер в 2006 году. Ему было без малого 90 лет.
Само понятие «натурщик» в наши дни – реликтовое, пережиток прошлого. Иначе как объяснить запись в трудовой книжке «Демонстратор пластических поз»? Не проще ли было бы назвать «манекен»? Так ли это на самом деле? Предоставим слово натурщицам, которые работают в Киевской академии искусств. Моя собеседница Елена занимается профессиональным позированием 5 лет.
Первый раз я позировала в украинском народном костюме. Мне было удобно, то есть это как бы защищало мое смущение. Если я смущалась, образ украинского костюма придавал какую-то мне уверенность. Потом предложили работать обнаженной. Для меня это тоже был барьер, но благодаря тому, что очень хорошие преподаватели, студенты, я не чувствовала, что если я обнажаю тело, я не обнажаю душу ни в коем случае. То есть при этом можно возвысить себя, но ни в коем случае не унизить, как многие могут подумать.
А какой у вас типаж?
Я в искусстве считаюсь кустодиевским типом женщин. С фигурой ближе к античной Венере. Мне всегда интересно, получается ли оригинал хуже, чем действительность, или лучше. Ну, естественно, как все великие говорили, что натура должна получаться или как она есть, в оригинале, или лучше, ни в коем случае не хуже.
Ну, а когда вам, например, не нравится, что вы говорите в таких случаях?
Ну, я, чтобы не обидеть художника и студентов, я могу сказать, что вот я не так понимаю и вижу это все. Ну, мне могут возразить, что это, может быть, мое невосприятие только. И я ни в коем случае не спорю и не могу ругаться по этому поводу, это смешно.
А в какое время вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в 19 веке, в образе пышных платьев, таких же галантных кавалеров.
Пожалуй, одни поэты благосклонны к древней профессии. У Верхарна, например, «Хвала человеческому телу». «О, девы, чьи тела сверкают наготой, вы мира светлого прекрасные осколки». И далее. «И кажется, что мир наполнен только вами». И тем не менее, о душе модели никто серьезно не говорил, а ведь у них есть одно неоценимое качество – это жертвенность до самоотречения. Натурщики, за редким исключением, входят в историю безымянными персонажами. Ирина по образованию украинский филолог. 2 года, как она сменила педагогическую деятельность на позирование.
На первый взгляд это очень просто. Казалось бы, пришел, посидел или постоял, пообщался со студентами и пошел. Но в процессе работы оказалось, что это тяжелейший труд. Этот труд приравнивается к труду шахтера, потому что состояние статики – это не из лучших состояний человека, в котором он может находиться. И люди слабые духом, прежде всего духом слабые, а потом и телом, долго не выдерживают. Затекают руки, затекают ноги, затекает голова, если она повернута. И стояние на одной ноге, я тоже думаю, не очень приятно всем. Попробуйте постоять на одной ноге хотя бы 5 минут. А 2 часа с половиной – это очень тяжело.
Вот ради искусства это звучит абстрактно. Но вот ради чего вы стоите на одной ноге 2 часа?
Во-первых, хотя бы для того, чтобы студент получил хорошую оценку – 4 или 5. Но это так, это по бытовым меркам. А во-вторых, для того, чтобы, ну я знаю, если эта картина останется, то чтобы следующее поколение на это посмотрели. И оценили мастерство художника, который изображал такую модель, как я. Я вообще была всегда неравнодушна к искусству. Меня всегда волновали творческие проблемы музыкантов, художников, писателей. В процессе своей работы я узнала очень много, в частности, от студентов. Я узнала направление. Например, я узнала, что есть такой вот стиль, как экспрессионизм, как рембрандтовская женщина. Что это такое? Я слышала это выражение, но я не знала, что это такое. Рембрандтовская женщина – это женщина с пышными формами. Поэтому женщины с пышными формами, вы не стесняетесь, не смущаетесь, вы в стиле Рембрандта, поэтому вы всегда, так сказать, популярны.
А вот к какому амплуа, к какому типу женщины ты себя относишь или художники тебя относят?
В общем-то, я спортивного телосложения, поскольку я занималась спортом долгое время, я КМС по гандболу, кандидат в мастера спорта. И поэтому все художники, в общем-то, интересуются моей, так сказать, фигурой. Вот. Но я человек подтянутый, спортивный и, говорят, очень пластичный.
А как вот именно в статике выражается пластика натурщицы?
В статике пластика натурщицы понятна только творцу. Потому что преподаватели, выбирая нас на постановки, они уже заведомо видят, как профессионалы, своим профессиональным взором, что натура пластична. Мне этого не понять.
Вы всегда согласны со своим изображением на холсте?
Нет. Вы знаете, я не всегда с этим согласна, потому что художники, а тем более начинающие, они рисуют, как правило, себя. Они видят в натуре себя и изображают себе подобного.
Dammi colori.
Вы слушаете передачу киевской радиожурналистки Ирины Колесниковой «Натурщицы и художники».
Вы, наверное, общаетесь с натурщицами другими. Вот как, интересно, складываются отношения. Вы все на виду, и вас выбирают. Не вы выбираете художника.
Вы знаете, в силу сложившихся экономических обстоятельств на Украине, многие люди ищут легкого заработка. Да, многие натурщицы рассматривают это как заработок. И мы друг друга видим конкурентами, большими конкурентами. Тебя выбрали, меня не выбрали. У нас конкуренция очень большая. Поэтому, когда выбирают, то это считается большим счастьем. Потому как, сами понимаете, заработок натурщика, ну, Нельзя сказать, что очень большой, но неплохой.
С другой стороны, это и несчастье, потому что вам завидуют, потому что вас выбрали.
Да, завидуют. Конечно, когда выбирают кого-то, то, конечно, естественно, завидуют. И выбирают меня, несмотря на то, что мне 38 с половиной лет. У меня уже двое, считайте, взрослых детей. Но выбирают меня, потому что я держу себя в форме. Ну, не знаю, может быть, у меня имидж такой. Может быть, потому что я человек пунктуальный, я никогда не подвожу. И преподаватели, с которыми я работала в прошлом году, в позапрошлом году, они отдают предпочтение мне. Потому что они знают, что я не подведу. Если начали студенты работать на какой-то постановке, то я уже доведу их до конца. А что такое учебный процесс, я прекрасно понимаю, потому что я сама бывший преподаватель.
Вот вам интересно наблюдать процесс, как пишет художник картину?
Да, конечно, мне очень интересно за ними наблюдать, потому что каждый художник пишет по-разному, и у каждого художника свое выражение на лице. Кто пишет с радостью, кто пишет с яростью, кто пишет с грустью, даже так бывает. Но это, наверное, зависит от того, какие у человека проблемы. Потому что художник – это тоже человек. Хоть это и диагноз, но это человек.
И вы можете предугадать, вот какое будет изображение у этого художника по его лицу? Потому что вы не видите же холст.
Вот кто необычно пишет, у того необычно и получается, как правило.
Как это необычно выражается на лице?
На лице, как правило, в это время не выражается ничего. Но на холсте происходит нечто. Художники все время щурятся. И от того, что они щурятся, они, наверное, лучше видят натуру. А если они видят натуру, значит, они ее лучше передают на холсте. Еще интересно, когда они с протянутой рукой с карандашиком вымеряют свои пропорции. Это вообще супер. Тоже становится иногда смешно. Но к этому нужно привыкнуть, как и во всякой профессии.
Натурщик может стать философом, потому что ничто не мешает, никакое физическое движение, никакой суеты вокруг, ни в себе, внутри. И думаешь о чем-то, я не знаю, вот о чем может думать натурщица?
В основном студенты не любят разговорчивых натурщиков и натурщиц. Натурщик должен молчать. Когда к нему обращаются, тогда он отвечает. Но когда натурщик молчит, так он же думает. Он думает о своем. Потом, в конце концов, я, сидя на подиуме, сочиняю стихи, прославляю Иисуса и молюсь Ему. Вот и все.
Вы сказали, вы сочиняете стихи, когда позируете. Интересно, вот какие стихи рождаются?
Ну вот от первых впечатлений работы моей натурщицей, вот 2 года тому назад родилось такое стихотворение. Натурщица легко и обнаженно с коричневого тянется холста. Я славлю вас, невенчанные жены, от этого безнравственней не став. За ваших душ бесправного горения, за ваши незаконные дела, пускай войдут в мое стихотворение печатью нескрепленные тела. Ни жрицы, ни принцессы, ни богини, лишь женщины, чей грех – великий дар. Любить всем тем назло, как не любили, без оправданий честь свою отдав. В сражении с параграфом казенным вам головы прекрасные сложить. Я пью за вас, невенчанные жены, за радость жизни и за право жить».
Следующей участницей передачи Надежды стаж работы натурщицей солидный – 17 лет. Из них 12 лет она позировала в Тбилисской академии искусств, куда ее пригласил Корнелий Санадзе.
Как вы рискнули вообще уехать в Грузию, что там недостаточно натурщиц?
Грузинские женщины натурщицами не идут, потому что у них, видно, понятие какое-то старинное, что они замуж не выйдут. А нас там не хватало натур. И пригласили, и я там оказалась. Проработала 12 лет.
Ну расскажите, это совершенно другая атмосфера. Как-то отличается, конечно, Киевская академия от грузинской. И вообще менталитет, культура.
Мне, например, там, что бросилось в глаза, это ихняя культура обращения с натурой. Они очень ценят нас и понимают, что он тысячу раз был талантливый, но без натуры он ничего не может сделать. А в Киеве немножечко нас недооценивают и не уважают, по-моему, даже. Там обязательно руку подаст, когда надо вставать с подиума. Побеспокоиться, если уже пошевелилось и трудно уже немножечко, что-то где-то заболело, пожалуйста, отдыхайте. А здесь на часы смотрят, нет, еще вам еще 5 минут стоять, стойте, не шевелитесь. Там уважение к женщине, это, у меня даже слов нету, ну, такое, ну, ни с чем не сравнить. Ну, какое-то неземное отношение к женщине. Они очень-очень уважают женщин вообще, матерей, сестер, чужих женщин. И ко мне, как к натуре, относились прекрасно.
А вот как-то отличалась вот манера письма, ваше изображение, скажем?
Я в этом деле не понимаю. Я смотрела на их картины и потом с нашими сравнивала. Мне казалось, что я не понимаю, но мне нравились и наши, как наши рисуют, и они. Просто они, мне кажется, более талантливые. Они очень быстро рисуют. Они экономят свое время. Чтобы нарисовать портрет, ему надо, ну, буквально 15 минут. И уже я буду похожа. Даже студент-первокурсник или еще только поступающий в академию, он с закрытыми глазами уже может вас нарисовать. Посмотреть, посмотреть, посмотреть на вас и закрытыми глазами рисовать.
А вы всегда были похожи на себя?
Да, была всегда похожая на себя. Если я не похожая, если я прошла и так немножко недовольна тем, что меня нарисовали, мне не нравится, они сразу поймали мой взгляд и говорят, сейчас все, сейчас через этот час вы посмотрите, будете похожи.
Вот вы могли бы описать художников, вот каждый, естественно, отличался каким-то образом.
Вот я работала тоже покойной Сасой Небесной, Уча Джапаридзе, знаменитый. Увидела, я один раз у него была в доме, вот, зашла, я потом 2 дня не могла опомниться от его картин. Картины такие, что проникают через всю меня. И я увидела там одну картину и остановилась, я остолбенела. Там запряженные 2 вола были, угу, когда-то 2, и остался один, только упряжка осталась от второго. И он так смотрит, наблюдает за мной. У меня и сейчас мурашки идут по телу. И говорит, да, Надежда, это моя судьба. Это я остался одинокий. Жена моя уже умерла 10 лет назад. И он тоже уже умер, все мы смертные.
Нет ограничений в возрасте среди натурщиков?
Ограничений нет. Я считаю, что в каждом возрасте есть своя прелесть. И если меня еще берут и рисуют, я получаюсь на полотнах красиво, так почему им надо работать? Ой, мне много уже, 57. Ой, меня в основном рисуют обнаженную. Я считаю, что обнаженную меня рисуют, значит, ну, значит, так надо, значит, я еще ой-ой-ой-ой-ой. В платьях я хожу по городу, я одетая, пожалуйста, меня все видят. Обнаженную рисуют и запечатляют на картины. Да, этим я горжусь.
Есть ли в этой профессии элемент продажности? Вас же выбирают.
Здесь, в Киеве, этот элемент есть. Да, чувствуешь себя, купят, не купят. В Грузии этого не было. В Грузии идут, встречают, здороваются и предлагают. Говорят, скажите, пожалуйста, Надежда Борисовна, вы могли бы у нас попозировать? В моей мастерской такая-то, такая-то аудитория.
А бывают у натурщиков профессиональные болезни?
Говорила мне та женщина, которая меня привела, что падают в обморок и параличи разбивают, но я не знаю.
Как муж относился к вашей профессии?
Когда муж узнал первый раз, что я пошла натурщицей работать, он очень возмущался. Он ругался, тут кричал, делал истерики, закатывал. Но пошел за мной следом, тайно. И его не пропустили в академии. А меня нарисовали. Я принесла домой картинку эту. И я ему говорю, ты посмотри, ты мне всю жизнь говорил, что у меня ноги кривые. А оказывается, они у меня красивые, ты посмотри, какие красивые ровные ноги. Он говорит, это я специально, чтобы тебя никто от меня не увел. Ну, давайте я еще расскажу вам за Грузию. Приехала я, когда меня пригласил этот художник, Корнели Сенадзе. И прохожу я к нему в мастерскую, и однажды замок висит. И я остановилась. А женщины, которые там работали в академии, они мне говорят, вот, Брижит Бардо пошла, не здоровается даже. Потом, значит, думаю, что-то они там стоят, ругаются, матом почему-то ругаются.
Они тоже приехали откуда-то из России, с Украины?
Да, они приехали с Читы, и с Дальнего Востока, из-за Урала, из Ленинграда. И с нашей Украины тоже были. Красивые они очень были. Но после пьянки, после вина, того, когда там грузины очень угощать любят. И девочки наши, наверное, не имели нормы. И однажды я прохожу и говорю одной: «Нина, ты смотрела на себя в зеркало?» Она опешила. А я говорю: «Нина, ты посмотри, какие у тебя красивые губы, красивый рот. И с этого рта почему-то выходят такие некрасивые слова». Я еще одной там говорила: «Нас же рисуют, нас выбрали, запечатляют. Мы умрем, и наши на века еще останутся картины. А вы позорите нашу профессию. Нас выбрали. Это значит, художник нашел в нас что-то такое, вот, что можно оставить после себя, после нас на полотнах». Я говорю: «Зачем же вы позорите нашу профессию? Ведь к нам же будут относиться не так, как мы заслуживаем». В общем, все они поменялись в лучшую сторону. Тоже, опять же, в Грузии. Пришла жена художника в мастерскую. Я, конечно, покраснела, засуетилась, чтобы одевать халат. Она сама художница, так что муж ее говорит: «Надежда, не волнуйся, это моя жена». И она несет громадный букет тюльпанов мне. Я их так беру, сама же голенькая стою. И, конечно, я уже засуетилась: «Давай халат одевать». Все, и стал перерыв, и мы пили чай.
«Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Натурщицы и художники».
В Мюнхене, в современном зале галереи «Лен Бахаус», меня поразило огромное полотно «Новое красное» для Горбачева. На красном фоне прямоугольник ядовито-розового цвета. Безотносительно к политическим аллюзиям, маленькая справка. В такой кислотно-розовый обычно выкрашивают одиночные тюремные камеры, чтобы заключенные не сошли с ума. Говорят, успокаивает. Если верить теории о круговом движении искусства, то художники начала XX века, культивируя беспредметность и абстракционизм в живописи, а попросту говоря, отказываясь от натуры, интуитивно пришли к финишу. Малевич черным квадратом поставил жирную точку. «Абсолют – это конец». О том, как сегодня молодые художники обходятся практически без натуры, моя беседа со скульптором Виктором Кравцевичем.
Как только закончилась учеба в институте, доступ к натуре резко сократился. Сократился до минимума. Почему? Потому что закончил я институт в 89 году, а уже в конце 90-го, 91-м году такой процесс пошел экономический. Естественно, как-то стало немножко не до натуры. Хотя все-таки приходилось пользоваться. Натура, она очень необходима для обучения. Я очень благодарен тому времени, которое у меня было вот за время учебы в институте, что приходилось общаться с натурой и работать с натурой каждый день, с утра до вечера буквально. Что я до сих пор пользуюсь той энергией, теми знаниями, которые я приобрел вот за 6 лет в институте.
Этот опыт у вас в пальцах, в руках, это же ваш инструмент.
Не знаю, как в пальцах.
Мышечная память, существует такое понятие?
Наверное, есть, я не знаю, но все-таки это от головы зависит. Если в голове ничего не будет, то пальцами уже ничего не сделаешь. Я внимательно отношусь к прохожим, к людям вообще на улице, кругом. Вот может быть из-за того, что недостаток денег на натуру, он сказывается в том, что я все-таки натуру автоматически ищу. Иду по улице, например, и все, что мимо проходит, кто проходит, как проходит, особенно как. Мне нравятся силуэты. Вот если смотреть на фигуру не с близкого расстояния, вот любая фигура человека в одежде, там, не имеет значения. Если на достаточно далеком расстоянии, метров 100-200, например, что от нее остается? Самое выразительное, все, что она в себе несет, она остается. Мы же знакомых людей узнаем на большом расстоянии, хотя мы не будем видеть лица, не будем видеть его ни глаз, ни даже походка будет не очень заметна. Все равно какое-то внутреннее состояние человек в себе несет, свое индивидуальное. Вот я считаю, что скульптура, она хороша тогда, когда вот она узнаваема вот на достаточно большом расстоянии. Ну, вообще монументальное, я считаю, изображение и строится на этом, на дальнобойности, чтобы оно несло в себе вот эту идею какую-то, ну, духовную идею, там, душевную или какое-то внутреннее свое состояние, читаемость. Есть такое понятие, читаемость скульптуры. Вот если эта читаемость есть, если оно сохраняет то состояние вот при близком рассмотрении и при далеком рассмотрении, значит, скульптура удалась. В конечном счете, то, что я делаю, та скульптура, которую я делаю, вот это все-таки моя душа.
Меня интересует, как родилась вот эта вот точеная фигурка женская, вытянутая, острая и, я не знаю, необыкновенно вот какая-то изящная. Таких фигур женских нет. Вот вы могли бы как-то прокомментировать, рассказать, какие обстоятельства были? Существовало реальное лицо или это опять плод вашей души?
Первый вариант, это было действительно сделано по натуре, между прочим. Причем по натуре в каком смысле? Взяли натуру для того, чтобы просто, ну как, подзарядиться, если так говорить, таким языком простым. Не знали, каким образом поставить, хотя бы для рисунка. Вот я, когда задавал вопрос, говорю, ну, Света, говорю, стань так, как тебе нравится, как ты можешь. И в тот момент, когда она говорила, что я не знаю, как мне стать, вот она стала именно вот таким образом, и я как раз поймал, и мне больше от нее ничего не нужно было. Я взял от нее вот это вот какое-то вот это состояние. Не то, что она не знала состояние, а то, что вот в тот момент, когда она говорила, вот состояние, которое выражало ее тело.
Тем не менее, в этой фигуре она полна достоинства и уверенности в себе.
Это я был, наверное, уверен, когда нашел. Я был уверен в себе, потому что, опять же говорю, она в этом принимала участие совершенно, будем говорить так, случайное. Сама натура. Я потом взял у другой совершенно, уже не натурщицы, совершенно постороннего человека. Я обратил просто внимание на определенные пропорции тела и, ну, где-то соединил, ну, если так говорить, о кухне. Мало того, еще третье, то, что я туда добавил еще своего, 90% всего остального, вот, это было уже то, что я с ней возился уже где-то в течение года, пока вот я ее отлил в бронзе, например, первую модель только. И с тех пор прошло уже сколько? Ну, лет 6 как минимум. То, что вы видите, продолжение, я пытаюсь эту уже модель, вот настолько она запала в душу, что называется, вот я уже пытаюсь ее увеличить, и вот столько лет я пытаюсь это сделать, и не могу сделать. Почему? Потому что то было свежее впечатление поймано.
Как вы переводите вот эту реальность на язык скульптуры, да? Вы не достигаете и, видимо, не стремитесь к такому натуралистическому изображению, анатомической подробности.
Например, Генри Мур. Для меня в свое время сыграл большую роль, я считаю, хотя я живьем практически ничего не видел его работ, никаких, кроме публикаций, там, в альбомах, в журналах. Так чем меня он поразил? Это пример того отрыва скульптурной пластики от живой натуры. Настолько сильный отрыв, что фигуры как таковой нету, не читается. Изображение человеческого мы практически не видим. Есть такие у него работы. Какой-нибудь, например, квадрат с прорезью там, или что-то еще, или полулежащая фигура, он называет ее, например. Но от фигуры там практически ничего не остается, кроме вот этого ощущения тела живого. Где оно? Это загадка. Это можно ходить и только догадываться. Вот этот отрыв от натуры такой, что он приближает к самой натуре парадоксальным образом. Он заставляет смотреть и воспринимать уже живую форму даже, живую пластику или другую даже пластику, другую скульптуру уже воспринимает на совершенно другом уровне. Вот жизненность вот этих безжизненных форм. Вот такая парадоксальная формула. Но вообще искусство – это иллюзия. Хотя принято называть кино иллюзионом, но вся суть искусства построена на иллюзии. Каждый художник создает свою иллюзию.
Царя Крита Пигмалиона меня, во всяком случае, трогает одно обстоятельство. По сути, будущую жену Галатею изваял человек, не знавший женщин в своей жизни. Очередная иллюзия.
Передачу «Натурщицы и художники» подготовила Ирина Колесникова. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.